Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы продолжим с вами наш разговор о монашестве. Древние восточные монахи, удалившись от греховного мира, стремились очистить душу перед Богом, принести покаяние за себя и за всех людей. Они вели аскетическую жизнь, наполненную трудом и молитвой, и много времени уделяли изучению Священного Писания. Но многим из них этого казалось мало. В надежде обрести духовное прозрение и прощение у Господа, получить блаженство на небесах, они по собственной воле подвергали себя подвижничеству во славу Божию, причем принимали на себя самые суровые лишения и стязания. Некоторые монахи практиковали такие формы подвижничества, как почти полный отказ от нормальной пищи, носили тяжелые цепи, вериги. Отдавали себя на съедение насекомым, гнусу, комарам и так далее. Часто такие самоистязания переходили все разумные пределы. Известный святой аскет Симеон Столпник несколько месяцев жил с закопанным по шею в землю, а потом провел более 35 лет наверху 18-метровой колонны столпа. Отшельник Аммон был известен тем, что с начала отшельничества ни разу не раздевался и не мылся. И хотя чувства и стремления этих подвижников можно понять, вряд ли подобное самоумерщвление плоти есть путь к божественной гармонии, гармонии, предполагающей единство души и тела. Следует признать, что, хотя многие из учителей церкви, даже самые выдающиеся, многие приветствовали такого рода крайний аскетизм, но в целом он был церковью отвергнут. Жизнь духа и плоти должна подвергаться строгому контролю воли и разума и не выходить за разумные пределы. В противном случае чрезмерный аскетизм может привести и зачастую приводил к крайним негативным результатам. Ведь основная цель аскетизма – это очищение сердца, и подвижники должны только временно отгораживаться от жизни, чтобы достичь этого очищения. А извращение идеи аскетизма, абсолютизация аскетизма возводили этот уход от жизни в постоянный принцип. В монашеской среде можно было слышать проклятия, огульно обрушивавшиеся на все, что было ценного в духовном наследии прошлого, что есть ценного в мирской жизни. И не случайно крайний аскетизм часто практиковался христианами-фанатиками, которые порой не останавливались ни перед чем, даже перед убийством людей, в которых им виделись враги Христа. Такая вот нетерпимость и фанатизм абсолютно чужды истинному духу церкви. Жизнь во Христе возможна лишь там, где она открыта человеческой свободе, открыта человеческой культуре. И все лучшее, что было создано человечеством, церковь призвана сохранить и пронести через тысячелетия. В прошлую субботу мы начали с вами говорить о восточном монашестве. Мы упоминали с вами имена основоположников монашеской жизни: Антоний Пахомий Великих, Аммоний, Макарий Египетском, Ефрем Сирине. Все это Восток. Что касается Запада, традиционно считается, что монашество на Западе стал распространять Афанасий Александрийский во время своего изгнания. Надо сказать, что западное монашество значительно отличалось от восточного, хотя поначалу его организация на Западе строилась по египетскому и палестинскому образцам. В частности, огромное влияние оказала на Запад жизнь святого Антония. Холодный климат на Западе вынуждал монахов к гораздо большей степени, чем на Востоке, заботиться о жилище и запасах еды на зиму. В итоге западное монашество стало развиваться по более практичному пути, без крайности и аскетизма. Характерной для этого монашества чертой стало принятие монашеского пострига священством различных поместных церквей. В связи с чем для монахов главным стержнем и основой жизни монастыря стали литургическая жизнь, церковное служение. Распространению монашества на Западе всячески содействовали блаженный Иероним, Амвросий Медиланский, а позже блаженный Августин. Однако первым, кто разработал правила монашеской жизни на Западе, был Иоанн Кассиан. Иоанн был по происхождению скифом. Монахом стал с молодости. Сначала он поселился в Вифлееме, потом приобретал духовный опыт у египетских отшельников. Около 399 года Иоанн переехал в Константинополь, где стал учеником Иоанна Златоуста. Затем он был рукоположен в диаконы, активно участвовал в церковной жизни и как-то даже был командирован константинопольским священством в Рим, чтобы просить заступничество у папы Иннокентия за Иоанна Златоуста, который подвергался сильным притеснениям. В Риме Иоанна рукоположили в священники, а в 415 году он основал в Марселе монастырь, монастырь святого Виктора. И вот в этом монастыре Иоанн Кассиан был аббатом, по-нашему настоятелем, был аббатом до самой смерти. Иоанн хорошо знал правила монашеской жизни Востока, и вместе с тем он осознавал необходимость переработки этих правил применительно к особенностям западной религиозной жизни. И вот с 417 по 429 годы он пишет свой основной труд, в котором подробно анализирует и систематизирует как духовные, так и практические задачи монашества, разрабатывает организацию молитвенной жизни, бытового уклада монастырской общины, требования к питанию, одежде монахов. Правила Кассиана сохранили свое значение до IX века. Они имели авторитет наряду с установлениями Василия Великого и постановлениями святого Пахомия. Иоанн Кассиан допускал возможность существования, как и на Востоке, двух типов монашества – анахорецкого, то есть отшельнического, и киновийского, то есть общежительного, монастырского. Однако, фактически, на Западе утвердился только второй тип – монастырского монашества. Так первые монахи Виталии и Галии не стремились совсем удаляться от мира. Они придавали большое значение евангелизации языческого населения и старались являть собой образец христианской жизни среди развращенного мира. Помимо Иоанна Кассиана, выдающийся вклад в становление и организацию монашеской жизни на Западе внес святой Мартин Турский. Мартин Турский родился в языческой семье. Во время службы в армии ему было видение, в котором он увидел Христа. Вскоре Мартин крестился, а затем стал вести монашескую жизнь. В 370 году он основал первый монастырь в Галлии. В 372 году Мартин становится епископом города Туры. Но потом вместе с учениками вновь возвращается к монашеской жизни. Нужно отметить, что его усилиями монашество распространилось по всей Галлии, а благодаря его активной евангелизации была создана епархиально-приходская система, и эта епархиально-приходская система оказалась очень эффективной, особенно в сельской местности. Помимо укрепления монашества, Мартин много сил и времени отдавал борьбе с еретическими движениями, но при этом проявлял редкую гуманность и терпимость. Так, например, когда император нарушил данное Мартину обещание не казнить обвиненного в ересь епископа Присцилианна, Мартин прервал все отношения с испанскими епископами, пока не получил новых заверений, что гонения на еретика не повторятся. Вообще, Мартин Турский был очень популярным человеком и до сих пор считается как бы покровителем Франции. Много было выдающихся подвижников. О всех интересных личностях нам поговорить не удастся, потому что это очень много. Если измерять в увесистых томах о монашестве, то это десятка три таких вот приличных томов. Но вот никак нельзя упустить еще очень важную личность. Почти 1500 лет назад родился подвижник, которому суждено было совершить переворот в духовной жизни Европы. Имя этого подвижника благоговейно почитается как на Востоке, так и на Западе. Имя этого человека – преподобный Венедикт Нурсийский. В западной церкви он именуется святой Бенедикт, а в наших православных святцах он именуется преподобным Венедиктом. Произношение начальной буквы различно. Почему его почитают как на Востоке, так и на Западе? Это потому, что он жил до разделения церкви. Святой Венедикт, как вы понимаете, был основателем Бенедиктинского ордена. И те идеи, которые содержатся в написанном преподобном Венедиктом уставе, до сих пор оказывают благотворное влияние на развитие монашества. О жизни преподобного Венедикта Нурсийского известно немного. Родился он около 480 года в холодной Нурсии. Ныне это местечко к северу от Рима, называется оно Норче по-итальянски. Об этом местечке холодной Нурсии писал еще римский поэт Вергилий. Семья будущего подвижника преподобного Венедикта вела свою родословную от древнего римского рода Амициев. И вот 12-летним отроком Венедикт был отправлен в Рим для того, чтобы получить там обычное для того времени литературное образование. Впоследствии его родители переселились в Рим, и, согласно местному преданию, дом родителей Венедикта стоял на том месте, где впоследствии была воздвигнута небольшая церковь, стены которой до сих пор сохраняются в современном Риме. Римская империя тогда приближалась к своему концу. За обладание Римом боролись варварские племена герулов и остготов. Набеги варваров держали жителей города в постоянном страхе. И вот, достигнув 14-летнего возраста, а это было в 493 году, преподобный Венедикт прервал свое обучение. Падение Рима и распад империи привели Венедикта в местность Абурцио. Это местечко тогда называлось Эфида. А затем он бежал далее на восток, в пустынную местность под названием Субнака. Это название, местечко Субнака, образовалось интересным образом. Впервые об этом местечке упоминает Плиний Старший, который был современником Иисуса Христа. В своей так называемой «Естественной истории» Плиний Старший пишет, что тогда, в то время, была загородная резиденция, построенная императором Нероном, построенным на берегах трех искусственных озер. Это к северу от Рима в нескольких десятках километров. Так вот, те, кто жили под озером, они жили в местности, которая на латыни называлась «сублаквая», что означает «под озером» или «под озерами». Ну и потом, со временем, эта местность упрощенно стала называться «субиака». И вот тогда на берегу первого озера возникло поселение с церковью, посвященной святому Лаврентию. Как вы помните, этот мученик был умерщвлен язычниками на раскаленной железной решетке. Так вот, еще до эпохи преподобного Венедикта монашеская жизнь издавна уже существовала в окрестностях Субиака, например, монастырь святого Василия на горе Таллео. И вот, остановившись в Субиака, где горная река Альена орошает живописную долину, преподобный Венедикт поселился в пещере и стал вести отшельническую жизнь по примеру египетских пустынников. Недалеко от этих мест подвязался монах Роман. И вот Роман из своих скудных запасов приносил преподобному Венедикту пищу, которую тот поднимал на веревке в свое убежище. Надо сказать, что это древняя монашеская традиция. Ну, скажем, на Афоне. Там тоже есть местечко Каруля, где монахи живут на высоте, недоступной с моря. Там скала почти отвесно спускается к морю. А монахи живут на вершине. Так вот интересно, что название «Каруля» происходит от греческого слова, которое в переводе означает «катушка», «штифт» или «блок». Понятно почему. Монахи там на вершинах занимались выделкой различных украшений, различных подделок, которые потом обменивали на продовольствие. Таким образом, в корзинках они опускали вниз к самой воде изделия своих рук, а рыбаки, проплывающие мимо на своих лодках, брали из корзинки плоды их трудов, а в эти корзинки клали рыбу. И эти корзинки монахи поднимали с помощью этих карули, катушек. Так что здесь мы можем вспомнить практику афонских иноков. Практику, которая началась там намного позднее, потому что только лишь в начале 1960-х годов афонское монашество отпраздновало тысячелетие со своего основания. Вот так в строгом отшельничестве начинал свою подвижническую жизнь преподобный Бенедикт. Потом у него появляются ученики. Проходит время, появляется первый монастырь с уникальным уставом святого, а около 520 года вокруг Субиака образовалось 12 таких монастырей, подчинявшихся преподобному Венедикту. Чем же уникальна была жизнь монахов бенедиктинского ордена? Во многом, но в частности, кроме постоянной молитвы и ежедневного труда, монахи занимались воспитанием детей. И среди них были не только воспитатели, но и образованные учителя. И, как пишет один из исследователей западного монашества, многие уважаемые патриции отдавали своих детей на воспитание Бенедикту. Так, например, сенатор Аквиций привел в бенедиктинский монастырь своего сына Мавра. Патриций Тертул привел своего сына Плацида. И оба эти юноши, воспитанники Бенедикта, впоследствии стали великими знаменитостями в то время. Как мы видим, святой Бенедикт направляет монашество в новое русло, в русло социального служения, служения людям. И это ключевой, очень важный момент, который нужно нам с вами подчеркнуть. О некоторых подробностях деятельности святого Бенедикта мы с вами еще поговорим, пожалуй, в следующую субботу, потому что на сегодня время наше уже истекло, и мне остается проститься с вами, пожелать всего доброго.